Так, ну что, благословенные, давайте будем готовиться. Сразу проверьте мобильные телефоны, чтобы они вас не отвлекали. Запишите себе, что у нас сегодня по счету с вами 38-я встреча. Тема пока еще та же: спасение души или обновление ума. Встреча 38-я. Тема спасения души или обновление ума. Давайте мы совершим молитву, примем помазание на свой ум и начнем погружение в сегодняшнюю мудрость. Отец, мы благодарны Тебе за Твой Дух. Благодарны Тебе за то, что мы уже имеем Духом Твоим в своем духе. Благодарны Тебе за те способности, за те возможности, которые Духом Твоим мы уже имеем. И просим Тебя, прости каждому из нас лично, если мы хоть в чем-то пренебрегали Твоими способностями и возможностями, если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям, если мы хоть в чем-то угашали или ставили сопротивление действию Твоего Духа и силы в нашей жизни, мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя, Отец, Духом Твоим, Духом истины Твоей, настав каждого из нас на истину Твою. Дай направление нашим мыслям. И помоги каждому из нас лично правильно понять и принять все то, что Ты хочешь, чтобы мы увидели в Твоем Слове. Мы держимся Слова Твоего, что мы будем научены Господом. Мы держимся Слова Твоего, что начавшим нас доброе дело совершит его. Поэтому просим Тебя, дай направление нашим мыслям и словам. Помоги правильно понять и принять во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, и мы просим Тебя, помажь каждого присутствующего и входящего духом премудрости Твоей, духом откровения к познанию Твоих путей и воли Божьей во имя Иисуса. И мы принимаем, что прямо сейчас Ты помазываешь каждого входящего и каждого присутствующего. Ты помазываешь их ум и делаешь их ум Христов, ум помазанный, ум способный понимать и принимать больше того, о чем они просят и о чем помышляют. И мы соглашаемся, что прямо сейчас в помазании Твоего Святого Духа душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за действие Твоего помазания. Мы соглашаемся, что прямо сейчас душевно слепые получают прозрение, измученные отпускаются на свободу во имя Иисуса. Мы соглашаемся, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы благодарны Тебе за ту свободу, которую мы имеем Духом Твоим. Мы благодарны Тебе за ту свободу, которую мы имеем в крови, в имени, в Слове Твоем. Мы благодарны Тебе за то, что мы свободны от смерти. Мы свободны от проклятий. Мы свободны от страха во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Я прошу Тебя, Господь, помажь меня. Помажь меня учить народ Твой, чтобы совершалась Твоя воля, Твои планы, Твои намерения во всей полноте. Мы держимся слова, что мы будем научены Господом. И мы принимаем, что помазание Твое, оно будет направлять и вести нас Духом истины Твоей. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Благодарна Тебе за это благословенное время. Время небес в силе Святого Духа на земле. Спасибо Тебе, Иисус. Благословляем Тебя и благодарим Тебя. Мы с благодарением принимаем, что на этом месте да не будет никакого лживого духа, да не будет никакого религиозного духа, да не будет духа страха, болезней, немощи и нищеты, да не будет во имя Иисуса. Я беру власть над всяким бесом раздражающим, над всяким бесом угнетающим, над всяким бесом затмевающим умы и приказываю оставить умы присутствующих и входящих во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе за это благословенное время. И мы верим, что сегодняшнее слово, оно не оставит нас прежним, но будет совершать все то, для чего Ты послал его. Спасибо Тебе за помазание. И мы благословляем Тебя и благодарим во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Хорошо. Итак, сегодня у нас с вами по счету 38-я встреча, и мы продолжаем с вами рассматривать тему спасения души или обновления ума. Я верю, что вы уже все глубже понимаете вообще цель обновления ума. То есть само обновление ума нужно не Богу, нужно не ангелам, нужно не животным, оно нужно человеку. И основная причина состоит в том, от кого вы произошли. Почему я говорю, что это основная причина? Потому что именно тем, кто он или тот, от кого вы произошли, тем вам и нужно обновлять свой ум. Вы созданы по образу и подобию Божьему. Следовательно, ход ваших мыслей, ход ваших слов, ход ваших действий всегда должен быть в соответствии с тем, кто он, так как вы от него произошли. Но на сегодняшний день уже существующее содержимое вашего ума, оно стоит как бы препятствующим, оно стоит и мешает. Поэтому одна из заповедей Писания – это чтобы мы обновляли свой ум. С какой целью? Чтобы познать волю благую, угодную и совершенную. То есть у обновления ума есть Богом определенная цель. Не просто, чтобы ваш ум чем-то был заполнен. Нет. Чтобы вы познали волю Божью. Благую, угодную и совершенную. Исходя из этого, можем ли мы сказать, что обновление ума – это просто. Хотите – выбирайте, а хотите – нет. Нет. Обновление ума – это не выбор. Это спасение души. Вы спасли свой дух. Вы спасли свой дух по причине того, что вы осознавали последствия, если вы его не спасете своей верой через имя Господа Иисуса. А теперь осознавайте и ответственность спасения души, потому что если душу или ум не обновлять, то человек, живущий на земле, будучи гражданином Царства Божия, живет так, будто бы ничего и не поменялось. В целом это всегда приводит к одному, только к ропоту и печали. Хорошо, итак, переходим к сегодняшней нашей встрече, она по счету 38-я. Начиная с прошлой встречи, мы с вами говорили, уже начали говорить о том, чем человеку обновлять свой ум. Это всегда самый интересный вопрос. Потому что если посмотреть на этот вопрос в свете деноминации, то каждая деноминация предложит какие-то свои требования. Чем обновлять свой ум? Но в свете Писания, сама мудрость Божия, она уже раскрывает, чем обновлять свой ум. Во-первых, нельзя забывать, что само по себе обновление ума всегда связано с человеком. Не с церковью, не с деноминацией, даже не с гражданством, не с национальностью, а связано с человеком как с личностью. И для того, чтобы увидеть само направление обновления ума, нужно опять вернуться в Бытие 1 глава. Нужно увидеть по образу и подобию, кого сотворен человек. Поэтому понятно, что обновление ума должно идти в направление Духа Божьего. Потому что обновление ума имеет цель, чтобы познать волю Божию, чтобы познать Бога, познать Его пути, познать Его намерения, познать Его, Его и Его. Почему? Потому что мы сотворены по образу и подобию Божьему. Но слава Богу, что Бог не просто сказал, что мы сотворены по Его образу и подобию в книге Бытие, а в Евангелиях Нового Завета мы видим сами, что Бог явился во плоти. И служение, миссия Господа Иисуса, она настолько многогранна, что мы не можем сказать, что она только для этого, или только для этого, или только для этого. Она очень многогранна. Очень многогранна. И она стартует с Иисуса как с Агнца. Поэтому одна из граней земного служения Иисуса, и сейчас и небесного, это чтобы человек, как созданный по образу и подобию Божьему, взял Иисуса как образец духовного творения человека. Поэтому мы можем рассматривать Иисуса в свете мудрости Божией как духовный стандарт духовного творения человека. И духовный стандарт, который должен быть в первую очередь вложен в ум человека, потому что Писание говорит, что они не имели Бога в уме, потому имели превратное или искаженное мышление. Почему они имели искаженное или превратное мышление? Потому что ход их мыслей очень сильно был далек от того, по образу кого они сотворены. Вы скажите, вы будете долго слушать ребенка, который постоянно мявкает, гавкает, который не говорит ни одного слова человеческого. Конечно, вы поулыбаетесь, потом отойдете в сторону. Человек сотворен по образу и подобию Божьему. Человек должен подражать Богу во всем. Подражание предполагает три направления. Думать как Бог и думать о том же. Говорить как Бог и говорить с той же целью. Поступать как Бог и с тем же мотивом. Человек сотворен подражать только одной личности. Но очень сложно кому-то подражать, если вы не знаете в чем. Поэтому Бог определил для человека стандарт и образец духовного творения человека, которым является Сын Божий. Это первый духовный стандарт для обновления ума. И я считаю базовый и фундаментальный. Так как Писание говорит, что никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. То есть это есть базис. Есть. Выложили базис, закрепились. Следующий стандарт, духовный стандарт, который также нуждается в том, чтобы его вложили рожденные свыше в свой ум, это знание закона сеяния и жатвы. На сегодняшний день отношение к закону сеяния и жатвы просто извращено, искажено самими же верующими. Потому что вспомните, когда в основном вы слышите этот термин «закон сеяния и жатвы»? Только при сборе пожертвований. И в другом случае вы не слышите это. И не обязательно вам говорить «сегодня сбор пожертвований». Можно просто с кафедры сказать «закон сеяния и жатвы», и все руки опустят в карман. Потому что в умах уже сформировалась определенная твердыня. Хотя закон сеяния и жатвы – это закон бытия. Это закон творения. Это закон, во власти которого находится духовный мир. Это основополагающий, или скажем так, если брать в иерархии законов, это главенствующий закон. И сатана знает об этом. Сатана знает, что если духовное творение человек не понимает закон сеяния и жатвы, он вообще не может понять правил духовного мира. Потому Иисус сказал, что если вы не понимаете этой притчи, об этой притче раскрывался закон сеяния и жатвы, то вы не можете понять ни одной притчи. Вы не можете понять, вам не откроется. Потому сам по себе закон сеяния и жатвы – это закон, по сути, через который вы даже вошли в спасение. Заметьте, если устами будешь исповедовать, рожденный не от тленного семени, но от нетленного. Другое дело, мы не знали об этом, но мы привели в действие закон. Потому этот закон, закон сеяния и жатвы, является закон, правила которого должны быть в вашем уме. Хотите ли вы это? И не хотите – это стандарт. Стандарт, который неизменный и постоянный. И вложить его в голову несложно. Просто придется какое-то время потрудиться. Это второй стандарт, который я верю на основании Писания, на основании земного служения Иисуса. Я вижу, что он должен быть в умах возрожденных свыше. Следующий стандарт, который я также верю, что он должен быть в умах рожденных свыше, это притча посеятеля. Это удивительная притча, мы будем с ней о ней тоже говорить. Коротко, мы не будем разбирать полностью, коротко. Но притча о сеятеле на сегодняшний день является духовными очками, в свете которых или в которых становятся очевидны процессы как в Царстве Божьем, так и в Царстве Тьмы. Как в Царстве Божьем, так и в Царстве Тьмы. Конечно, эта притча должна быть в голове. Конечно, эта притча поможет вам видеть все глазами Божьими. Конечно, потому что у мудрого глаза его где? В голове его. Эти стандарты я взял три. Их можно добавить еще. Я взял три основных. Это достаточно пока. Если хотя бы этих три стандарта, духовных стандарта, верующий вложит в свою голову, я верю, что в процентном отношении он будет отнесен к категории хотя бы 60. Потому что 30, 60, 100. Это уже хорошо. Уже 60% будет легче достигать. Мы стремимся, конечно, к вышней почести, но слава Богу за 60, слава Богу, конечно, и за 30. Но давайте стремиться к большему. Давайте стремиться к тому, чтобы все, что Иисус оплатил на кресте, было не просто записанным словом, а чтобы оно стало живым словом и в наших сердцах, и в нашей жизни. Над чем мы с вами и трудимся. Конечно, процесс обновления ума – это важная составляющая в этом процессе. в этом процессе. Хорошо. И на прошлой встрече мы стали говорить о первом духовном стандарте, который необходимо вложить в свой ум. Это Сын Божий. Поэтому сегодня я продолжу, закончим, что касается Сына Божьего. Опять-таки мы не полностью разворачиваем этот вопрос. Мы просто затрагиваем этот вопрос. Если на то воля Божия будет, то после этого семинара, следующий семинар, будет называться «Божий стандарт человека». И мы будем говорить о Сыне Божьем как о стандарте. Потому что, как вы видите, какой переход получится. Мы говорим сначала об обновлении ума, говорим чем, а потом подробно начинаем рассматривать. Но сейчас подробно мы не будем рассматривать. Мы просто рассматриваем, чем обновлять ум. Первый – Сын Божий, как стандарт и образец духовного творения человека. Второй – духовный закон сеяния и жатвы. Третий – притча о сеятеле. То есть мы выводим три духовных стандарта, а потом, если будет на то воля Божья, Бог каждый стандарт будет разворачивать какое-то время семинара для того, чтобы иметь четкое понимание, почему это стандарт и как его вкладывать в свой ум. Хорошо. Итак, сегодня мы продолжим с вами рассматривать первый стандарт в нашей теме для обновления ума. Опять-таки, для обновления ума. Давайте я еще кое-что внесу. Особенность стандартов, и я думаю, что для вас это не новость, является в том, что их не надо понимать. Всегда об этом помните. Их не надо понимать. Объясняю почему. Когда вы производите какую-то деталь, если вы работаете на производстве или еще где-то, и приходите к службе ОТК, и она проверяет, то вы производите то, что вы делаете в соответствии с чертежом. Вы не всегда понимаете, почему инженеры решили взять такой размер. А здесь такой, а здесь такие допуски, а здесь такие посадки. Вы не всегда понимаете, почему они так решили. Вы сделали так, как они решили. А ОТК, отдел технического контроля, контролирует как раз требования инженеров, не ваши. Почему они так контролируют, это не ваше дело. И когда вы говорите, объясните мне, почему, он говорит, это не твое дело. Написано сделать так, делай так, точка, все. А я, может, так не хочу, брак. Все, без разговоров. Потому в Писании написано, примите насаждаемое слово. Не поймите, а примите. Второй этап, станьте исполнителями. Не поймите, а исполнители. И третий тоже от вас не зависит. Потому что ни плоть, ни кровь откроет вам это, а Дух Божий. Поэтому наша часть просто в послушании делать то, что Он говорит. Если Он сказал, обновляйте свой ум, то мы это делаем. Как этот процесс происходит? Где, как, что, по какую сторону Дух Божий начинает больше работать, в какую меньше, по какой причине? Это Его дело. Наша часть – открыться и делать это. Я знаю, что мы привыкли много думать и делать только то, что понимаем. И это стало на сегодняшний день серьезной проблемой в принятии от Бога. Наша часть верующих – делать то, что записано. И если Дух Божий вам откроет, благодарение Богу, не открывает еще, идите вперед. Потому что если бы Он открыл вам все, то я думаю, вы бы уже убежали вперед. Поэтому слава Богу за то, что Бог открывает все в свое время, чтобы наша зрелость никогда не была быстрее, чем мы зреем в других вопросах. Хорошо, а теперь давайте рассмотрим некоторые подробности, связанные с Сыном Божьим, как с духовным стандартом для человека. На прошлой встрече мы сделали такое небольшое вступление, а сейчас продолжим. Мы будем читать из послания к Ефесянам, 1 глава, 3 стих, где апостол Павел делится определенным откровением. Вообще удивительное откровение в послании к Ефесянам. Все послание к Ефесянам само по себе – это, знаете, это как сконцентрированное откровение. То откровение, на котором базируются все откровения апостола Павла. Вот если вы поймете послание к Ефесянам, все остальные послания апостола Павла будут для вас как орешки, легко понимаемы. И в основании послания к Ефесянам, как в целом всех посланий, лежит откровение, которое Павел, апостол Павел, получил о Сыне Божьем.
о Сыне Божьем, как Агнце, приготовленным Богом еще прежде создания мира. Он увидел Сына Божьего, который прошел крест, когда еще никто ничего не сделал, ни плохого, ни хорошего. Он увидел это все. И он делится этим. Поэтому мы ни в коем случае не будем убирать с этого руку и будем читать в послании. Сейчас мы будем читать в послании, чтобы увидеть, в ком видит, не будет видеть, а видит нас Бог. Чтобы быть более подробным, в ком видит тебя Бог. Поэтому смотри, в ком видит тебя Бог. И читаем послание к Ефесянам с 1 по 3 стих. Апостол Павел начинает так, третий стих, или первую главу, третий стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас». О, здесь очень важно остановиться. Как вы думаете, к кому обращается апостол Павел? К нам. Знаете, всякий раз, когда я разговариваю с людьми, я понимаю, что если не внести определенную ясность, то они могут немножко не заметить вообще свое состояние. Знаете, для того, чтобы понять, что такое сладкий чай, что перед этим нужно сделать? А ну скажите мне. Надо выпить какого-то горького чая. Вот почему перед тем, как что-то понюхать духи, нюхаю что? Кофе. Какой-то другой запах. То есть, чтобы увидеть контраст, нужно перед этим что-то другое, противоположное вкусить. А теперь слушайте внимательно. Когда апостол Павел говорит «благословивший нас», то он говорит это, послушайте внимательно, к небезупречным. Это всегда важно помнить. Потому что каждый из нас не безупречен своим телом. Наше тело не безупречно. Мы этим не хвалимся. Мы знаем, что наше тело не безупречно. Мы знаем, что содержимое нашего ума тоже не безупречно. Его надо обновлять. И я это осознаю. И Бог это знает. Я хочу, чтобы вы помнили, что Он говорит это к небезупречным, но рожденным свыше, исполненным Божьего присутствия, Божьего наследия, даров, плодов. Он это говорит, да, но в первую очередь здесь определенный есть контраст. Он это говорит к небезупречным, но к тем, кто во Христе. А вот где ваше совершенство? Я хочу, чтобы вы это усвоили, потому что иногда люди начинают предъявлять к себе требования, минуя его. Вы не можете предъявлять себе требования, минуя его. Если вы не в нем, то ваши требования бесполезны. Потому что вы только в нем можете соответствовать Богом определенным требованиям. Вне его вы не можете соответствовать. Поэтому если я говорю о совершенном, то в нем. В нем. Хорошо, я верю, что вы поймете, потому что вам нужно всегда держать перед собой эту границу, чтобы вы осознавали, кто вы в нем и кто вы вне его. Кто вы в нем и кто вы вне его. Я знаю, что у меня не безупречное тело, и ход мысли не безупречен, но когда я в нем, я обретаю совершенство. Потому осознавая это, я верой держусь его. Потому что я осознаю. Осознаю, что только в нем я могу быть на высоте, а не внизу. Только в нем я могу иметь жизнь и иметь с избытком. Как только я выхожу из мышления из его, я сразу ограниченный. Все. А что я могу? А где я возьму? А как такое может быть? Я хочу, чтобы вы это осознавали, потому что ваше тело является на сегодняшний день как раз то, что мешает многих вещах. Но всегда держитесь его. Поэтому то, что апостол Павел говорит дальше, он говорит о тех, кто пребывают верой в Сыне Божьем, Его Духе, и держится за это своей верой. Благословивший нас в Нем, во Христе, в Духе Господнем, всяким духовным благословением в небесах. И дальше апостол Павел раскрывает то откровение, которое легло в основание многих его посланий. Так как Он, Бог, избрал нас в Нем, в Своем Сыне, прежде создания мира. Теперь скажите мне, где Он вас увидел? И где Он вас видит? Скажите мне, когда Он вас увидел в Сыне Своем? Заметьте, прежде создания мира. Когда вы еще не сделали вообще ничего. Скажите, если Он вас увидел тогда, то сейчас Он вас где видит? В Нем. Он вас видит в Нем. Он вас видит в Нем. Зафиксируйте это в своих умах. Увидел Он вас в Нем не тогда, когда вы в Него вошли. Если бы Он вас в Нем не увидел тогда, вы бы не могли в Него войти сегодня. Вы понимаете саму суть этого вопроса? Если Бог вас не возлюбил тогда, вы бы не могли ходить в любви сегодня. Если бы Он нас не простил тогда, вы не могли быть прощенными сегодня. Если бы Он не проявил милость тогда, Он бы не могли ходить в милости сегодня. Бог вас увидел в Сыне Своем тогда, потому вы можете быть в Сыне Его сегодня. Поэтому, когда вы вошли в Его Сына, это не значит, что в тот день Бог вас туда пустил. Бог вас туда пустил еще прежде создания мира. Чтобы вы об этом помнили. Хорошо, я верю, что это закрепится вашему. Так как Он, Бог, избрал нас в Нем прежде создания мира. Давайте коротко дадим ответ. Зачем Бог избрал человека в Своем Сыне еще прежде создания мира? Вообще, почему здесь поднимается тема прежде создания мира? Я понимаю, что, возможно, это слово кому-то не очень интересно. А мне всегда было интересно. Потому что это слово перемещает меня от событий после креста, о которых мы читаем, аж в глубину, в то время, когда еще никого и ничего не было. Почему-то апостол Павел получил откровение именно о том периоде времени. И если Бог побудил его говорить об этом времени, то вам важно знать, что там происходило. Я верю, что одно из посланий, которое выходит из моего духа, оно связано именно с этим периодом. Потому что Бог хочет знать, чтобы его дети знали, что там произошло из того, что нам важно знать. И вот на что я хочу обратить ваше внимание. Просто будьте сейчас внимательны. Потому что мы сейчас ответим на этот небольшой вопрос, зачем Бог избрал человека в Своем Сыне еще прежде создания мира. Вот это прежде создания мира, чтобы у вас в уме появились определенные понимания. Почему? И мы с вами сейчас увидим это. Первое, на что я хочу обратить ваше внимание, это чтобы вы увидели, что как только Бог решил сотворить того, кто будет жить на земле и будет по его образу и подобию, а именно вечным духовным творением или личностью с правом выбора, с Божьей стороны это тут же предполагало учет всех возможных ошибок. Я хочу, чтобы вы это усвоили. Поймите, это так важно. Хотя вы это уже делаете. Во всяком случае, любящие родители это делают. Знаете, когда любящие родители оставляют ребенка одного дома, как вы думаете, прежде, что они делают, чтобы выйти из квартиры? Они проверяют все, к чему они не хотят, чтобы ребенок имел доступ. Они могут даже с газовой этой плитки поснимать ручки, поставить заглушки в розетки, ванну закрыть, то ли... Нет, туалет закрывать не надо. Все позакрывать, все там на скотч, все, потому что ребенок там трехлетний или четырехлетний один дома. Все. То есть они позаботились о чем? О безопасности. Вы знаете, любящий Бог позаботился о безопасности. Увидьте это. Еще раз отмечу вот это. Как только Бог решил сотворить того, кто будет жить на земле вечно, и решил сотворить его по образу и подобию своему, а именно личностью с правом выбора между добром и злом, с его стороны это тут же предполагало учет всех возможных ошибок вечности. Так как спланировать все для кого-то на вечность и дать ему выбор, и не учесть возможных ошибок, это само по себе выглядело бы как ошибка или запланированное убийство. Слышите? Я хочу, чтобы вы это тоже осознавали. Потому что иногда родители что-то оставят дома, уходят, и ребенок туда залазит. И они приходят его обвинять, что он туда залез. Так подожди, мой, ты что, не понимал, что он туда залезет? Понимал, а что он туда полез? Понятно. С этим родителем все понятно. Он полез, потому что он ребенок, у него нет развлечения добра и зла. Он не видит опасности в том, в чем ты ее видишь. Потому ты, как родитель, должен был быть детоводителем к безопасности, как закон был детоводителем ко Христу. Но ты этого не сделал. Потому иногда родители наезжают на детей, потому что дети не поняли. А дети не должны понимать. Зачем им родители, если им нужно все самим понимать? Я хочу, чтобы вы это понимали, потому что любящий отец, он является образцом в этом вопросе. Поэтому Бог еще прежде создания мира учел все возможные ошибки этой личности, которую он поселит на землю. Потому что Бог есть любовь. И Бог, как любовь, прекрасно понимал, что вечная личность в какой-то период своей вечной жизни сможет сделать неправильный выбор. И выбрать то, что Бог ей не позволял и не планировал выбирать. Понимая это, Бог в своей мудрости учел любой возможный неправильный выбор. Учел все возможные последствия. И как эти события будут отражаться в каждой сфере человеческой жизни. Откуда я знаю это? Из Псалма 138, 16, 17 стих, где написано: «В твоей книге записаны все дни». Все – это значит все. Как все, которые совершились, как все еще, которые не совершились. Для меня назначены, когда ни одного из них еще не было. То есть Божье решение сотворить личность обязательно предполагает учесть все возможные незапланированные им действия. А выход из них запланировать. Вход учесть, а выход запланировать. Слышите, вход учесть, а выход запланировать. В этой аудитории никто не планировал пожар. Вы знали об этом? А выход аварийный запланирован. Возможно, вы не знаете где, но я вам скажу где. Вон там. Там аварийный выход. Пожарный выход его еще называют. На всякие пожарные. Но никто не планирует пожар. Так вот, Бог учел возможную ошибку, а выход из нее запланировал. Он не планировал грех, он не планировал смерть, но выход он из них запланировал, а саму проблему учел. И этим выходом, из учтенного Богом, и входом в запланированное Богом, и есть Сын Божий Иисус. Именно Он есть Богом приготовленный выход из рабства, смерти и проклятия. 1 Петра, 1 глава, 19 стих. Агнец, предназначенный еще прежде создания мира. Вы никогда не об этом задумывались? Агнец, предназначенный еще прежде создания мира. Бог не планировал грех. Бог не планировал то, что человек согрешит. Но Бог прекрасно осознавал, что когда вечная личность будет жить на земле, есть вероятность того, что он воспользуется и согрешит таки. И чтобы вечная личность не осталась вечной без Бога, Бог приготовил агнца. Подождите, еще ничего и никого нет, но уже все приготовлено. Бог уже все приготовил. Слава Богу! Это первый стих. Агнец, предназначенный еще прежде создания мира. И второй стих. Это Откровение 13.8, где написано: Агнца заклятого от создания мира. Заметьте, Иисус пошел на крест не тогда, когда Он пошел на крест. Когда Он пошел на крест, Он исполнил записанное Слово Божье. Потому Он говорил в Гефсиманском саду: «Не моя воля, но твоя да будет». А ну напомните из книги пророка Исаии, какова была воля Божья, Сыне Божьем. Чтобы Он взял себя на себя все грехи мира. Ибо Господу было угодно. Видите, откуда это берет начало? Из периода времени прежде создания мира. Агнца заклятого от создания мира. мира. То есть мы видим с вами из Писания, что Сын Божий есть Богом определенный вход в Бога, в Его волю, в Его жизнь, как написано. Никто не приходит к Отцу, сказал Иисус, как только через Меня. Иоанна 14:6. Итак, Бог еще прежде создания мира, еще прежде, чем человек не сделал ни хорошее, ни плохое, определил, что все, что нужно будет знать человеку о Богу, о Боге в человеке и о человеке в Боге, при его восстановлении, он поместил все это в одну личность, в своего Сына. Я хочу, чтобы вы это все вот поймали. Поймали. Давайте я еще раз постараюсь вам нарисовать это все. Как бы я вижу, вам нужно это увидеть. Бог еще прежде создания мира понимал, что будет происходить в жизни человека, если вдруг он оступится. Бог прекрасно понимал, что в жизни человека начнут разворачиваться события так, что человек спустя какое-то время не будет понимать, как концы с концами наводить, и вообще где эти концы будут деться. То есть он понимал, что на земле все будет искажено. Во всем, абсолютно во всем будут искажения. Тьма. Писание называет это тьма. И Бог еще прежде создания мира приготовил выход и приготовил вход в свет. Приготовил выход из тьмы и приготовил вход в свет. И помимо того, что Он приготовил вход в свет, Он еще и приготовил, как жить в этом свете. Как жить в этой полноте. Все грани, все тонкости, все, что связано с человеком, он все приготовил. И все это, что он приготовил, он вложил в одну личность. Эту личность он сделал и выходом, и входом, и пребыванием, и поставил его во главе рода человеческого. Я хочу, чтобы вы видели, что в нем обладает вся полнота. Потому нету к Богу много путей. Вот почему сатана столько времени замыкает внимание людей, верующих людей, на разные другие образы. Поймите, в этом есть не только причина, связанная со спасением, а причина еще в том, что даже спасенный, если он переведет свое внимание с Сына Божьего и будет брать пример с кого-то другого, он тут же будет терять волю Божью, благую, угодную и совершенную. Вот почему сатана трудится над тем, чтобы верующие брали пример с кого угодно из Писания, но только не Сына Божьего. Чтобы, общаясь между собой, они обсуждали кого угодно, только не Сына Божьего. Иова, Моисея, кого угодно, но только не Сына Божьего. Потому что в нем, как Писание говорит, читаю, Колоссянам 2 глава с 9 по 10 стих. «Ибо в нем, в Сыне Божьем, обитает вся полнота Божества телесно». А теперь слушайте внимательно, дети Божии. И вы, скажите «и я». И вы имеете полноту в нем. А теперь вопрос, о ком вы рассуждаете, о ком вы говорите, в ком вы ищете себя. В нем вы имеете полноту. Потому какие бы благословенные братья не были, я имею в виду, которые записаны в Библии, но полноту я имею в нем. А что вы можете сказать? Не буду ничего говорить. А и про него ничего не буду говорить. А о ком? Давай поговорим о том, кем мы имеем полноту. В завершенность. В отношении кого у нас не будет споров и конфликтов. Если мы будем с тобой трогать апостола Петра или Павла, тут будет конфликт. Я вам скажу, будет конфликт. Потому что есть многие действия, ихние действия, которые можно очень даже пообсудить. Они странные. Я верю, что когда мы с ним встретимся, они не расскажут, почему они так сделали. Им интересные действия. Вообще ученики были самые интересные. Они огонь с неба, ухо отрезать. То есть, ну, понимаете? Ну, вот так вот они поступали. Разбежались, когда надо было разбежаться. Я понимаю, поймите, и вы правильно поймите. Мы не безупречны духом, но тело есть тело. Знаете, говорят мне в церкви, тетя плотя. Ну, вот так. На молитву не хочет. Поститься. Вознесение лучше. Понимаете, поэтому мы прекрасно понимаем это тело. Хорошо. Я хотел бы, чтобы вы это увидели. Я хотел бы, чтобы увидели, что в вашей голове должен быть один стандарт человека. Вам не надо их много. Один. Если вы возьмете много стандартов, вы запутаетесь. Здесь пионера героев, здесь комсомольцев, здесь эти. Вы запутаетесь. Одного. Возьмите одного. Я понимаю, что придется посидеть и почитать про него. Но когда вы будете рассматривать его как стандарт, вы совсем по-другому будете читать. Вы сразу будете смотреть все грани, все детали, вы будете вкладывать в свой ум тщательно. Вот это будет подход. Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно. И вы имеете, не будете иметь, а в нем вы имеете. Имеете всю полноту. Слава Богу. Итак, Бог еще прежде создания мира, учитывая возможный неправильный выбор человека, приготовил своего Сына стать во главе. Слушайте внимательно. Стать во главе несовершенных людей, чтобы пойти за них на крест, пролить за них свою совершенную кровь, пойти за них несовершенных в ад, воскреснуть, предложив им путь к Богу во святое святых небес. И все это было прежде, чем Бог сказал, да будет свет. Меня так это благословляет? Меня благословляет само осознание, что я уже там был. Вас это радует? Меня очень радует. Я уже был в аду. Брат Олег, что вы там видели? Не помню. Это было так быстро. Я уже там был. Если вы там еще не были, то вы туда попадете. Но вообще туда билет в одну сторону. Так вы же в курсе были. Те, кто туда попадали и возвращались, поймите, я не могу это объяснить и не собираюсь это делать. Это Божья часть. Но вообще туда билет в одну сторону. Хорошо. Потому что у меня тоже есть вопросы по этому поводу к Духу Божьему. Но я пока их не задаю. У меня есть много вопросов, которые в свете Писания я бы задал Духу Божьему по многим вопросам, связанных с там. Но поймите, если это в Библии подробно не объясняется, то я не собираюсь тоже особенно в это вникать. Но когда я буду с Господом, я, возможно, спрошу по этим вопросам кое-какие детальки. Хотя я сейчас размышляю об этих вещах. Мне интересны многие вещи. Мне интересно вообще, что это бесы в аду не мучатся, а мучат. Вы не задумывались никогда об этом? Ну и не задумайтесь. Хорошо. Вот. Но это сейчас как бы не тема для рассуждения, не тема для обсуждения. Я просто, у меня такой вопрос. У меня такой вопрос. Хорошо. Но это мой вопрос. Давайте мы с вами в Сына Божьего. Мы с вами изучаем Сына Божьего. Вот это да, мы группируем на своего внимания, на все его свое внимание. Итак, все это было, прежде чем Бог сказал, да будет свет, прежде чем Адам сделал неправильный выбор, прежде чем Люцифер обманул человека, Бог уже все приготовил в своем Сыне. Поэтому, когда Бог сказал, да будет свет, уже все было приготовлено. Поэтому человек, чтобы он не сделал после того, как будет свет, он уже ничего не может сделать такого, чтобы это невозможно было исправить. Это справедливо по отношению ко всем, кто пришли после Адама. Итак, Сын Божий Иисус, определенный Богом истина, всего, что нужно духовному творению человеку, чтобы оставаться истинным, быть истинным при всех возможных неправильных выборах человека. Поэтому миссия Сына Божьего в жизни человека настолько многогранна, и все его Богом определенные грани направлены на то, чтобы человек через Сына Божьего мог иметь все, что ему надо. Слышите, все. Мне нравится такое выражение «существует в мире». На все случаи жизни вечного человека. Ну, да, не так, на все случаи жизни. А вот мы имеем, знаете, на все случаи жизни вечного человека. Вот Сын Божий, на все случаи жизни. Он на все. Ухватите за это, на все. При том, что на все случаи жизни для того, кто сотворен по образу и подобию Божию. Сын Божий Иисус в период своего земного служения не говорил и не являл людям того, что раньше не существовало в Боге, истине. То, что Он говорил и то, что Он являл, уже было в истине. Но, как мы видим с вами из Писания, люди, которые слушали и слышали Его, они это не вмещали. Как вы думаете, почему люди, слушающие Его, не вмещали это? Он отвечал на этот вопрос. А ну вспомните, симфонию включайте. Не мозги, симфонию. А для этого надо ум обновлять. В Писании написано, что нет в их истины. Просто нет истины. И все. В свете мудрости земной они не могли понять истину. Потому что истину, чтобы понять, ей нужно быть истинным. А так как в их не было истины, хотя дьявол говорит, то они не могут понять. Хорошо, поэтому Иисус тоже не очень так их обсуждал или обвинял. Он понимал, что если в их нет истины, то истинное они понять и не могут. Поэтому нужно было просто ходить в любви. Они не любили. Вы знаете как? Они любили Бога. А ну берите самого любящего Бога человека в Писании из фарисеев, Савва. А ну расскажите мне, насколько он сильно любил Бога. Он убивал всех. Он готов был перегрызть глотки своими зубами каждому, кто признавал Иисуса Господом. Ради любви к Господу. Так им представили любовь. Вы знаете, для меня это удивительное свидетельство. Потому что я так часто слышу, как представляют любовь Божью по отношению к человеку. Бог кого любит. Вот так они любили Бога. Если ты любишь Бога, перегрызай горло, убивай. Вот так сейчас представляют любовь Божию во многом. Просто этот стих взяли и вырвали из контекста. Просто вырвали и решили использовать его в тех направлениях, где они не могут объяснить каких-то событий. То есть что-то происходит, они не знают, как это объяснить. Они берут этот стих и прикрывают невежество. А этот стих вообще относится к тому, что евреи говорили, что Мессия никакое отношение и кровь Мессии никакого отношения к язычникам не имеет. А он говорит, кого любит? Всех. Ибо так возлюбил Бог кого? Мир. Кого любит? Тех и наказывает. А кого наказал? Сына Божьего. За кого? За всех. Ибо нет различия. Вырвали из Писания и все. Хорошо, но это другая тема. Я хочу, чтобы просто вы понимали, что Сын Божий – это решение всего. В Нем есть вся полнота. Увидьте себя в Нем. Увидьте себя в Нем. Хорошо, возвращаемся к Сыну Божьему. Итак, Сын Божий Иисус в период своего земного служения не говорил и не являл то, чего не было в Боге. Поэтому все, что связано с Сыном Божьим, с истиной, оно не бывает новое, оно не бывает старое. Истина была, есть и будет всегда одна и та же. Все, начиная от того, как Сын Божий пришел на землю. С первых секунд Его воплощения на земле, не рождение, а воплощение, не путайте. С момента Его воплощения Он... Вы знаете, вот я только что говорил, и Дух Божий мне сказал, скажи им, что они не родились, а воплотились. Это вам. Знаете, когда вы связываете себя с днем рождения, подождите, воплощение. Вы духовное творение. Вы воплотились, а не родились. Тело родилось, рожденное от плоти. А дух воплотился. Вы кто? Дух. Значит, вы воплотились. Поэтому никогда не отождествляйтесь со своим телом. Отныне мы никого не знаем по фотографии. Прекрасно. Хорошо. Итак, все, начиная от того, как Сын Божий пришел на землю, с первых секунд Его воплощения на земле, Он для человека, делаю на это ударение, во всем пример истины. Он истинный пример того, слушайте внимательно, Он истинный пример того, посредством чего и как человеку рождаться и воплощаться. Вам никогда не было это интересно? О, это вообще отдельная тема. Это отдельная тема. Еще раз. Иисус является образцом истины, посредством чего и как человеку рождаться или воплощаться. Мы думаем, что люди рождаться и воплощаться должны, как они воплощаются сейчас? Нет. Нет. Это не тема сегодняшней встречи. Вспомните, как воплотился первый Адам. Адам. Посредством чего? Слово. Как воплотился последний Адам? Посредством чего? Вот это истина. Брат Олег, что я не истинно воплотился? А вы аварийно, если на то пошло. Потому что люди стали рождаться вот так, как они стали рождаться после греха. А истинный путь другой. Это я просто хочу, чтобы вы видите, в Сыне Божьем есть все ответы. Уж сколько я слышал этих теорий, будете как ангелы. Я говорю, хотите быть как ангелы, будьте. А я по образу и подобию Божьим. Ибо кому, когда из человеков Бог сказал, ты сын, или из ангелов, извиняюсь, из ангелов, сказал, ты сын мой, никому. Потому и не надо говорить на себя, будете как ангелы. Вот пусть те, кто говорят, пусть и будут. А мы дети Божьи. И не будем детьми Божьими, а мы есть дети Божьи. Слава Богу. Но, брат Олег, будете как ангелы, это сказал Иисус. Как? Как он не сказал, что будете как ангелами? Послушайте, слово «как» используется там для объяснения. И никакого отношения к тому, что плодиться и размножаться вы не будете, оно не имеет. Потому что Бог уже сказал «плодитесь». И если Бог бы знал это, что вам не нужно будет, то Он бы это сказал. Но Он сказал, плодитесь и размножайтесь. И это есть воля Божья. В Писании написано, что дети это что? Это дар от Бога. Поэтому, а тут Бог решил, взял и отменил. Хватит им подарки. Пусть летают тебе, как ангелы. А ангелы говорят, кто есть человек? Поймите, подняться на уровень ангелов, это опуститься на уровень самый низкий, который только может. А в Писании написано, что кто есть человек, что ты сотворил его чуть ниже Элохима, чуть меньше самого себя. Поймите, это серьезные вещи. Поэтому даже эти все теории, их не надо и вникать. Итак, Сын Божий есть пример истины для человека. Он есть истинный пример того, для чего человек рождается или воплощается. Он есть истинный пример того, как и в чем человеку, как духовному творению, возрастать. Он есть истинный пример того, о чем человеку думать. Он есть истинный пример того, о чем и с какой целью человеку говорить. Он есть истинный пример того, как и с кем и с каким мотивом человеку совершать поступки. Он есть истинный пример того, как человеку быть ведомым. Он есть истинный пример того, как и используя что человеку общаться с Богом. Он есть истинный пример того, как Бог общается с человеком. Он есть истинный пример, он есть истинный пример. Я могу прочитать огромнейший список. Потому что в нем обитает вся. И если кто-то подходит ко мне и говорит, брат Олег, вы знаете, я вот думаю по этому поводу, что здесь нужно действовать вот так. Я говорю, на чем вы основываетесь? Ну, я основываюсь, во-первых, на том, кто сказал, там он жил в каком-то там году. Потом я основываюсь это на наблюдении тех-то группа людей. Я основываюсь на это. Я ничего против этих людей не имею. И, во-первых, я их не знаю. Но я могу вам сказать, что если вы хотите что-то утверждать истинно, без процентов возможность на ошибку, то лучше привяжитесь к Сыну Божьему. Я столько слышу теорий, которые вообще не основаны на Сыне Божьем, и эти теории до сих пор держат людей в рабстве. В рабстве. На сегодняшний день есть теория о том, как Бог учит своих детей. Очень распространена теория в христианских кругах. И эта теория так далека от Сына Божьего. Так далека от Сына Божьего. Наверное, как земля от неба. Но она существует, потому что никто эту теорию не пропускает через Сына Божьего. Хорошо. Поэтому мы видим, что в нем, через него, через истинного Сына Божьего очевидна истина и открывается для каждой сферы жизни, такой, какой ее утвердил Бог для человека и для всех творений. Промежутки, причем еще прежде создания мира. Теперь читаем дальше. Вы теперь понимаете, почему Он нас избрал в нем прежде создания мира? Чтобы независимо от того, что не сделает человек, человек не утратил истины. Потому Иисус пришел, я пришел свидетельствовать об истине. И светильник, светильник. Читаем дальше. Читаем дальше, потому что нам нужно увидеть это. Итак, мы видим с вами, что Иисус из Назарета является Сын Божий. Он из истинного плоти и истинным во всем. И я прочитаю Ефесянам 4:21 написано. Потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Итак, Сын Божий сказал Пилату. Тоже можно отметить. «Я на то родился, на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает голоса Моего». Хорошее местописание, потому я тоже его отмечу. Итак, Бог, учитывая, возможно, неправильный выбор человека, избрал нас в Сыне Своем прежде создания мира, чтобы... И дальше говорится об определенной Богом цели. Чтобы в нем, чтобы мы в нем были святы и в нем были непорочны перед ним в любви. Вы понимаете, в ком вы непорочны и в ком вы святы? В нем. А это говорится о том, кем может быть несовершенный человек в совершенном Сыне Божьем. То есть Бог буквально говорит следующее. Что если несовершенный человек своей верой будет в его сыне, которого он приготовил на случай возможной ошибки человека, то в глазах Бога на период несовершенства на земле он, человек, будет свят и непорочный перед ним в любви. Конечно, опять-таки, это на этот период. То есть, представляете, Бог смотрит на вас через Сына Божьего. А если Бог так на вас смотрит, то как мы должны на себя смотреть? Только так, по-другому никак. Вам не нужно десяток образцов. И вам не нужно столько стандарта. Первый стандарт, который должен быть в вашем уме, и стандарт всего и во всем, это Сын Божий. Читаем дальше. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас себе». Заметьте, не кому-то другому. Себе. Бог это делает ради себя. Это Его решение. Предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую, благодать, Он облагодарствовал нас возлюбленным. То есть, будучи несовершенным телом и умом, Бог в Своем Сыне видит нас совершенными. Не рассказывайте Ему, что вы несовершенны. Вы тем самым говорите: Бог, ты лжец. Брат Олег, ну как я могу сказать Богу, что я совершен? Ты скажи, что ты в Сыне Божьем совершен. Спасибо тебе, Господь, за то, что в Твоем Сыне я совершен. В Твоем Сыне я безупречен. В Твоем Сыне я чист, праведен, свят в Твоем Сыне. Тогда вы четко знаете, за кого вам держаться. Как-то один из демонов сказал Смиту Висборту, я не буду говорить, какой ситуации, сказал ему: ты лично ничего сделать мне не можешь. Он говорит: да, лично я нет, но тот, кто во мне, все, вопрос был снят. Смит Висборт никогда не пытался доказать кому-то, что он что-то может, но тот, кто во мне. Живите в том, кто в вас, рассматривайте себя в нем. Это совсем другой ход мысли. Люди всегда будут что-то в вас искать. И то, что они хотят, они всегда найдут. А вы себя всегда смотрите в Сыне Божьем. Только в Нем. предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которым Он благодарствовал нас возлюбленным, в котором, в Сыне, в Божьем, в котором мы имеем искупление кровью Его, имеем прощение грехов, имеем по богатству благодати Его, которое Он при избытке даровал нам. Это дар Божий. Кстати, я могу сказать так, что Сын Божий – это дар Божий. Чтобы у вас пришла глубина осознания, что это дар, скажите, речь – это что? Дар. Зрение – это что? Дар. Скажите, сколько раз на день вы молитесь, чтобы у вас была речь? Сколько раз на день вы молите, чтобы у вас было зрение? Это дар. Все, что вы делаете, пользуетесь. Правда, я не могу пользоваться Сыном Божьим. Потому и проблемы. Это дар Божий. Бери Сына Божьего. Живи в Нем. Другое дело, люди не умеют пользоваться этим даром. Это уже другой вопрос. Но это дар Божий. Это подарок. Берите. Берите. Пользуйтесь этим даром. По богатству благодати Его, каковую Он при избытке даровал нам, во всякой премудрости и разумении, открыл нам тайну Своей воли, тайну Своей воли, по Своему благоволению, которое, благоволению, тайну, Он прежде положил в нем. То есть Бог еще прежде создания мира увидел каждого человека в Своем Сыне. Так как по Своему благоволению Он положил прежде в Нем, в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное, небесное почему? Потому что некоторые сейчас пребывают на небе, и земное соединились под главою помазанным. В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому, по определению совершающего все, по изволению воли Своей, дабы послужить похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Дух Господень. То есть, как мы видим сами из прочитанного, особенность Богом определенного образца человека состоит в том, что человек, будучи несовершенным телом, не безупречный умом, по милости Божией и по благодати Божией, верой в Нем может принять свое прощение и верой в Нем пребывать в Нем как совершенный. Слышите? По сути дела, мы сейчас и практикуем это совершенство. Вы знаете, несовершенный бесов изгонять не может. А совершенный может. Брат Олег, но я несовершенный. Сам нет, а в нем да. Как бесы говорили, Павла, то есть Павла знаем, того знаем, а вас не знаем. Поймите, они вас знают. Они знают вас, потому что они знают того, кто в вас. Поэтому вы здесь ни при чем. Вы просто приняли этот дар Божий. Это очень важно отметить. Вы приняли дар. Итак, читаем дальше. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего, нас подобным образу Сына Своего, дабы Он, Сын Божий, был первородным». Первородным – это не значит последний, это значит первый, первенец, первородный. «Между многими братьями и сестрами». Слышите? Первый, мы за Ним. Итак, великий дар Божий. Будучи несовершенным человеком, быть в совершенном в Сыне Божьем. Именно так сказал Давид. И это записано в послании к Римлянам, 4 глава, 8 стих. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Блажен. Бог не вменяет нам преступления наши в Сыне Своем. Итак, именно в Сыне Божьем Бог определил это сделать, не вменяя несовершенному человеку его несовершенство на период несовершенного мира. Именно к этому периоду мы с вами и относимся. Бог богатой милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены и воскресил с Ним и посадил на небесах в помазанном Иисусе. Итак, где вы находитесь? В Нем. В Нем. А если вы в Нем, то кем нужно обновлять свой ум? им. Но видите, как все просто. Все так просто. Просто, что это донести не всегда просто. Нам не нужно никем другим обновлять свой ум. Ни в ком другом не нужно себя видеть. Если Бог нас видит в нем, то почему я должен разбирать кого-то другого? Можно разобрать какую-то технику. Но это никак не связано с тем, что я должен видеть себя в ком-то другом. Я должен видеть себя не в свете деноминации, а в свете Сына Божьего. Вот если я буду видеть себя в свете Сына Божьего, то я увижу и вопрос деноминации. Только в таком порядке. Потому что Он есть светильник истины. Он есть светильник истины. И вот что я хочу, чтобы вы увидели. В ком человек верой находится, тому верой и подражать должен. К тому должен и привязываться. А подражая Сыну Божьему, истине, явленной Богом во плоти, человек через веру в то, кем видит его Бог в своем Сыне, становится истинным на пути к совершенному времени. Итак, мы с вами отметили первый духовный стандарт для ума, которым является Сын Божий. На следующей встрече мы с вами начнем рассматривать следующий духовный стандарт. Мы очень коротко, быстро пошли, чтобы вы увидели, что по-другому, ну никак. По-другому, ну никак. Потому что Бог вас видит в Сыне Своем, и вне Его все, это гибель. Поэтому давайте и мы рассматривать себя в Нем, изучать себя в Нем, смотреть себя в Нем, наши способности в Нем, возможности в Нем, все через Него, все им и для Него. Вот такая позиция. Хорошо, на следующей встрече мы с вами будем рассматривать следующий важный стандарт для ума, духовный стандарт для ума человека. Это закон сеяния и жатвы. Мы тоже коротко его рассмотрим, основные моменты. Во всяком случае, я познакомлю вас, чтобы вы потом в дальнейшем могли посвящать этому время и изучать этот вопрос. Если будет на то воля Божия, то мы рассмотрим это и более подробно. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за то, что Он открывает нам. Я верю, что это действительно радует Бога, потому что Писание написано: мудрый сын, а Иисус сделался для нас премудростью. Мудрый сын радует Отца. Вообще, слава Богу, уходит суета. Когда вы понимаете, в ком вы должны себя смотреть, а к вам кто-то подходит и говорит: ты знаешь, ты вот здесь не прав. Вы сразу можете сказать: в свете кого? Мы на громаде так решили. Ну, то и вы так и решайте. Хорошо. Возможно, вы в такие ситуации не попадали. Но я попадаю. Мы так решили. Я говорю: ну, я же не против вас, ребята. Я вас люблю. Но вы решили, вы так и поступаете. Это решение между вами. А я себя вижу в Сыне Божьем. И Сын Божий поступал вот так. И я не вижу, что я иду вразрез с путями Сына Божьего. Все. Потому у меня есть стандарт. И этот стандарт помогает мне сохранять мир. 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 Потому что я вижу, что я не уклоняюсь от этого стандарта. Дух истины наставит вас на всякую истину. И все, что я вам сказал, возвестит. Потому вам другого и не надо. Но это должно быть в вашей голове. То, что в вашем духе, должно быть в вашей голове. И вот здесь приходит как раз вот этот порядок. Потому что Сын Божий в вашем духе, Дух Господень. И Он должен быть в вашем уме. Но в уме должны быть вот эти стандарты. Стандарты о том, о чем Он думал. Найдите это в своей Библии. Подчеркните это желтым карандашом, о чем Он думал. Что чисто, достославно, добродетель, похвала. Можете посмотреть в послании. О чем Он говорил, и почему Он говорил то, что Он говорил. Подчеркните там оранжевым карандашом. Как Он поступал, и почему Он так поступал, с каким мотивом. Подчеркните это тоже каким-то карандашом. Желательно, чтобы мелки были восковые, чтобы они насквозь не приходили. И у вас это будет все отмечено. Размышляйте об этом, и это будет обновлять ваш ум стандартом Сына Божьего. Давайте поблагодарим Бога за Его мудрость, за то, что Он открывает свои пути и ничего не скрывает от нас, своих детей. Отец, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за Твоего Сына. Мы благодарны Тебе за то, что Ты открываешь нам Своего Сына, чтобы мы видели Твоего Сына и видели себя в Нем. Отец, Слово Твое говорит, что мы созданы по Богу. И мы благодарны Тебе за то, что Ты открываешь нам это Слово через Своего Сына, чтобы мы могли увидеть себя в Нем и Его в нас, и в этом быть одно целое. Мы благодарны Тебе, Отец, и помоги нам и дальше видеть эту глубину. Потому что Слово Твое говорит, что никто не может понять Слово, как только Духом Святым. Благодарна Тебе, Дух Святой, за то, что Ты открываешь наши глаза видеть Слово Божье. Благодарна Тебе за то, что Ты открываешь наши уши слышать Слово Божье. Мы благодарны Тебе за то, что Ты открываешь нам Бога. И прости нам, Иисус, прости, если мы хоть в чем-то невнимательны, непослушны. Мы будем стараться, Господь. И мы благодарны Тебе за Твое участие, за Твою помощь. Мы верим, что Ты помазан и поставлен Богом, чтобы каждый из нас, из Твоих подданных, живя на этой земле, имел полноту Царства Божьего. Поэтому прямо сейчас, Иисус, мы берем свое семя веры и соединяемся с Божьим небесным обеспечением, жизнью с избытком, чтобы быть благословением для многих народов. Мы берем свое семя веры, благословляем его во имя Иисуса и говорим: стократный урожай, прямо сейчас поднимайся и приходи во имя Иисуса и наполняй руки каждого сеющего семя во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая в руки сеющих семя. И да будем мы благословение для многих народов, и да исполним свое призвание во всей полноте без всякого недостатка. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе, Господь. И я молюсь, Отец, чтобы каждый присутствующий имел откровение о Сыне Божьем, о Божьем духовном стандарте для своего ума, и чтобы они видели себя в Нем, видели себя через Него и во всем отождествляли себя только с Ним во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, за это благословенное время и за Царство Божие на земле во всей полноте и без всякого недостатка. Во имя Иисуса. Аминь.